Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайны вечной книги». Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Айтман. Здрасте.
Всем привет.
Глава Балак. Усиленно Балак и колдун Билам пытаются проклясть Израиль. Израиль тем временем двигается, там, я не знаю, тремя, наверное, потоками, 12 коленами к Эрец-Исраэль. Никто его остановить не может.
Только не колдун, а пророк.
Пророк, да. Ну, то так пишется, на самом деле.
То не колдун, то ну, да, ну, пророк. Это, то есть, колдун – это не, да. не в унижающем смысле слова.
То есть, великая все-таки эта вещь. Вот вы сказали, что на уровне Моше находится…
Так сказано?
Да.
В Талмуде сказано. Сказано, что нет, в Торе сказано, и не, в конце, когда Моше умирает, сказано, и не было более в народе Израиля такого пророка, как Моше. А в Талмуде спрашивают… В народе Израиля, почему сказано, что в народе Израиля не было?
Да, да.
Что и не было более такого пророка, как Моше. Почему в народе Израиля? И Талмуд добавляет, потому что в народе Израиля не было, а среди народов мира был. И это Билам.
Это красиво.
Да. Вот всегда должно быть равновесие между двумя силами.
То есть левой и правой, как
Конечно,
мы говорим.
Да.
Ну так вот, и вот, значит, здесь это вот усиленно Балак пытается направить Билама, чтобы он проклял Израиль, и так поднимает его на одну горку, которая называется, гора эта называется Бааль, с высоты горы Бааль, и говорит, здесь есть слабое место, здесь колено Дан, давай вот с этого места проникнем, и, как вы говорите, и начнем отсасывать от этой святости нам для клипы, то есть начнем там свет тянуть. Не получилось. Не получилось, Творец вложил в уста Билама.
Благословение вместо проклятия.
Да, притчу, и... благословение вместо проклятия. И дальше продолжает Балак свои усилия. То есть он пытается прорваться все-таки. И взял он его на поле наблюдателей на вершину Пизги. Пизга в переводе вершина. Да,
да.
И построил 7 жертвенников. И вознес по быку и по барану на жертвенник. То есть он хочет, чтобы все-таки Билам с этого места проклял Израиль.
Да, но это же не просто вознес на жертвенник. То есть это же все приближение, этапы приближения к Творцу. Потому что жертва – это курбан. Называется курбан от слова коров – сближение. То есть ты представляешь, какие действия делаются для того, чтобы приблизиться к Творцу. И на самом деле, а что он хочет? А он хочет именно по своей линии, по эгоистической.
Балак.
Да.
И Билам, да? Как...
И Билам. По своей эгоистической линии найти связь с Творцом. То есть от всего сердца я готов действовать. От своей природы, в которой ты меня создал, эгоистической, я ее развиваю в себе. И я готов все, что надо делать в ней, для того, чтобы приблизиться к тебе. Для того, чтобы соединиться с тобой. Я хочу быть под тобой. Я хочу... прислуживать, следовать, быть под высшей силой, со своей природой, в которой я нахожусь. Я не могу с этим ничего сделать. То есть ты пойми человека, даже человека, тут говорится о силе, о целой системе, да, эгоистической, которая желает и не понимает, почему она не может принадлежать Творцу, а только свойство отдачи. Может быть, а свойства получения нет. Почему? То есть это трагедия вселенская надчеловеческая. Две силы. Одна – это сила Творца, свойства отдачи, из которых часть, искорка есть в народе Израиля. То есть поэтому он и создан таким. Это не чем-то завоевано, не чем-то сделано. Проявляется так вот в части людей еще из Вавилона.
А этот страдает.
А да, остальная часть мира, она говорит, а мы нет. Почему мы не можем с тем, что ты создал в нас, с нашим желанием, быть близки, связаны с тобой? Мы готовы, скажи только, что делать.
Yeah.
То есть он проделывает 7 великих действий. 7 курбанот, приближений к Творцу. То есть на всего себя. Он готов пожертвовать всем. Только чтобы быть рядом с Творцом, но из своего естества. То, ты понимаешь, что тут, то есть, ничего ты не можешь возразить.
Вы сейчас из Билама и Балака сделали праведников практически.
Да, на самом деле, поэтому он называется пророк. Разговаривает с Творцом. Находится на том же уровне, что и Муше.
И он действительно хочет те же свойства и хочет быть отдающим.
Он, да? Не понимает, почему он не может быть с этими свойствами связан с Творцом, а те могут быть связаны.
Ну, это вообще. Ну, вы их, в принципе, оправдали. Знаете,
как... Я не оправдаю. Тут нет правых и неправых. Это я говорю о том, что существуют две линии, и никто не может разобраться. И только Творец, он дает свое решение.
То есть вы все-таки говорите, никого судить нельзя вообще, в принципе.
Да. Конечно.
А только...
И Творец дает свое решение, очень интересное. Сначала должен исправиться и приблизиться ко мне народ Израиля и пройти много этапов своего разрушения и окунания в тебя, в Билама и в Балака, и потом сможет выйти оттуда вместе с частью твоего огромного этого желания эгоистического, исправить себя вместе с этим эгоистическим желанием, и затем уже... исправить и тебя самого. То есть существует еще очень длительная такая система и методика, и путь исправления. Но и его предугадать нельзя, потому что ты стоишь перед... это, конечно, выламывая осел, но знаешь, как вот стоит и не может, не знает, куда свернуть.
Там столько сена и там столько.
Да, вот на самом деле они абсолютно равноправны, равноценны. И более того, со свойствами Муше нельзя выполнить всю программу творения, ведь нет достаточного эгоизма. Со свойствами Билама, Балака нельзя выполнить программу творения, потому что не хватает свойства отдачи. А как соединить эти два противоположных плюс и минус, они друг друга взаимно уничтожают. Вот как с этого момента и далее... идти вперед.
То есть и те,
и другие желают быть полностью связанными с Творцом. Но полностью это значит быть такими же, как он по свойству. Такими же, как он по свойству. Народ Израиля очень маленький, он не может этого сделать. У него нет эгоизма. И у этого есть только эгоизм, нет свойства отдачи. И поэтому получается тут... Ни от того, ни другого пользы пока что нет. Вот. И поэтому получается здесь, что это благословение, которое он затем говорит, что, в принципе, он начинает осознавать...
Билам.
Да. Он начинает осознавать, что именно вот этого мне не хватает. Но каким образом к этому прийти, я еще не знаю. Вот. И поэтому вот это вот его благословение, оно и является затем... проявлением тайной зависти народов мира к народу Израиля на протяжении всей истории. Оттуда.
Красиво. Прям песня-песни.
Ну.
Вообще. Ну, я хочу сказать, то есть они не могут друг без друга. Каждый осознает это?
Да.
И те, и другие, и народ Израиля осознает?
Подъем к Творцу может быть только над эгоистическими восхождениями, угу. Над эгоизмом. А это тут, значит, должен присутствовать Билам.
Угу.
Так? Но сам подъем должен осуществляться с помощью... То есть, как соединить Билама и Муше? Как их соединить вместе между собой? Вот эти две противоположные силы, они должны пройти между собой соединение, которое будет взрывным, так называемое разбиение сосудов.
Угу.
Швира, и после этого постепенное выявление одного из другого, в каком порядке их рассортировать, чтобы можно было исправить одно, используя другого.
Угу. То есть это в принципе...
Здесь Тора закладывает...
Да, все почти.
Все исправление.
Все. То есть, в принципе, движение вот таких, как вы говорили, Каин, Эсав, да, и так далее, это все движение левой линии, это, в принципе, сменяются имена, но это все время движение идет рядом с народом Израиля, который, да, крепчает, а рядом с ним становятся все больше и больше враги его, да? И те не могут
такого сделать. Да, они идут.
И вы говорите, что враги ощущают, что уничтожить Израиль нельзя.
Невозможно.
Невозможно.
Невозможно, да.
Хотя они пытаются это делать. Это меня немного смущает. Они пытаются все-таки это делать.
Да, но с другой стороны, когда и пытаются, они видят, что, ну, я не хочу так резко говорить, чтобы меня неправильно поняли. Это все действие высшей силы. Это все действие высшей силы, потому что нерациональные совершенно средства даже немцы вкладывали в уничтожение евреев по сравнению с тем, что могли бы пустить это на войну. Это же огромные средства. Это эшелоны. Это когда надо было гнать танки на фронт, они вместо этого гнали людей в концлагеря. Ты понимаешь? То есть это была самой наивысшей задачей. То есть мы видим, что здесь не логика работает.
Да. Очень интересно. Вообще в это можно углубляться и углубляться. Так вот, ведет он Балак Билама на вторую горку. Вот он ее ведет, и они семь жертвенников вставляют. Вот что написано в большом комментарии. Тогда Балак сказал Биламу: «Позволь мне отвести тебя на другую гору. Благодаря моим магическим силам мне дано предвидеть, что однажды евреи испытают там тяжелую потерю. Быть может, эта беда будет вызвана твоим проклятием». Балак привел Билама на гору, на которой было предназначено умереть Моше. «Думая о нечестивцах этого народа, посоветовал Биламу Балак, а не о праведниках, возможно, ты и сможешь навредить им». То есть все эти горки... То есть они такие...
Эгоистические.
Да, эгоистические.
Эгоизм уничтожает правую линию, конечно.
А что значит, что на горе умирает праведник? Вот просто так, к слову. Вот Моше умирает на горе, так, видя Израиль, там, Эрц-Исраэль.
Свойство бины растворяется в желании. Полностью ему отдается, растворяется в нем, для того, чтобы затем начать исправляться желанию, чтобы желание начало исправляться. Вот это и есть свойство Моше, который в виде чистого свойства беды должен умереть, должен закончить свою работу. То есть мы говорим о силах, мы говорим о свойствах, а не о личностях, не о людях, не о теле нашем. Это все силы природы. Так вот, эта сила природы, она должна в том виде, в котором она существует отдельно, перестать существовать. Она полностью растворяется на этом уровне и затем начинает прорастать уже в работе, совместной работе эгоизма и альтруизма.
А вот вы говорите, что гора – это Иргурим, сомнение. То есть...
Ну, тут уже не сомнение. Тут уже, когда он доходит полностью до своей полной реализации.
Моше.
Да. Ведь поднимаются они к состоянию, когда впереди уже земля Израиля. Угу. То есть уже сочетание бины и малхут. Моше – свойство бины, и народ Израиля – это свойство малхут. Еще не народ, но когда он входит именно в землю, тогда он становится малхут, тогда он становится народом.
Ну вот, поднимает он эту горку и говорит, и сказал он Балаку, Билам, «Стань вот тут у жертвы всесожжения твоего, а я пойду навстречу туда». И встретился Бог Биламу и вложил слова в уста его. И произнес он притчу свою и сказал: «Встань, Балак, и слушай, внимай мне, сын Цепора. Не человек всесильный, чтобы лгать, и не сын человеческий, чтобы передумывать. Неужели скажет он и не сделает, будет говорить и не исполнит? Вот благословение получил я, благословил он, не отменить мне этого, не увидел провинности в Якове и не видел зла в Израиле, Бог всесильный его. С ним и царский трубный звук у него. Всесильный вывел их из Египта, могуч он, как дикий бык». И вот дальше очень интересно. «Ибо нет ворожбы против Якова и колдовства против Израиля».
Да, потому что это чистое свойство бины. Поэтому тут невозможно ничем испортить. Если ты поднимаешься до этого свойства, то тогда свойство отдачи. Свойство отдачи, ты ничего не можешь тут сделать, ничего.
То есть, и поэтому ничего не берет?
Ничего не берет, конечно.
То есть, действительно, это вообще ничего не берет свойство. Если народ поднимается до уровня бины...
Да, так это никакого нет никакой связи с свойством получения. Если у человека отсутствует связь с этим, то как можно на него подействовать? до него не, ему никак не ухватишься за него ничем.
То есть он все, вне всех бед находится, по большому.
Конечно.
Да?
Вот смотри, как сейчас подкапываются под всяких людей. Что ищут? Где там эгоистически он смог чего-то своровать, чего-то сделать, да, да. Что-то такое. Вот. А если действительно нет у него этого, так что ты с ним сможешь сделать?
Как мы в свое время интересно говорили о судьях Израиля, что сегодня судьям дают больше зарплаты и больше машины для того, чтобы они не брали.
Да.
А там, наоборот, они имели необходимое, и именно этот и был судьей. Да. Этого достаточно необходимого, он тот может судить.
Тогда выбирали, конечно, по-другому.
Мы дойдем до этого состояния, вот интересно.
Я думаю, что человечество к этому скатывается. Потому что люди теряют. Это трансформация внутреннего желания. Что теряют желание бегать, добывать, все время что-то делать, зачем-то носиться, да. Эта усталость, она приходит, с одной стороны, она приходит просто как усталость, разочарование в погоне, которое ты достигаешь того, чего желал, и поэтому, а достигаемое, оно тебя не наполняет, то есть разочарование возникает, и это... постепенное разочарование во всем этом, они накапливаются в человечестве и передаются, воспринимаются так друг от друга, и возникает уже следующее поколение, которому не надо это все уже переживать, оно уже априори понимает, что это все нет смысла в этом бегстве за всеми этими достижениями, да, мнимыми этими богатствами и славами и прочим. Вот. Что...
Но не приходит к состоянию,
что... Но приходит, и вот тогда выясняется, что если это не погоня за прекрасной материальной жизнью и не погоня за прекрасной светской жизнью, да, потому что все это изжило, утомило и показало свою ограниченность, ничтожность, то возникает тогда именно вопрос о смысле жизни. Если не этим наполнить, что я думал в этом смысле есть, в материальном. И не в этом, в так называемое духовное, культура, наука и прочее. То в чем? И тогда возникает вопрос о самой жизни. А зачем она? Ну и все, к этому тут уже подходит.
К тупику, в общем.
Да, но этот тупик всегда он такой, из него идет следующий подъем.
Вот и дальше написано вот что. «Ибо нет ворожбы против Якова и колдовства против Израиля. В свое время рассказано будет Якову и Израилю о том, что совершал Всесильный. Народ этот, как лев, поднимается и как лев возвышается, не ляжет, пока не съест добычи и крови убитых не напьется».
Да, это, что да, это? Да. Почему? Потому что ощущает в себе заложенную в нем программу предназначения, исправления эгоизма. И поэтому он обязан действовать, он обязан исправлять, он обязан работать на это. Или его будут постоянно гнать вперед страданиями, или он будет сам устремляться вперед ощущением необходимости, выполнения замысла творения. Но в любом случае, или так, но он должен будет все время идти впереди человечества или подгоняемым человечеством, или устремляемым вперед и таща как бы за собой человечество. Это его судьба.
Поэтому и дается сравнение, как лев поднимается и как лев возвышается?
Да. Он должен быть все время как пламя над костром. Все время устремляться вверх. И в этом гореть.
А вот это «не ляжет, пока не съест добычи, и крови убитых не напьется».
Да, да, да. Потому что он обязан исправлять вот это эгоистическое желание в человечестве, то есть исправлять эгоистические свойства, свойства получения, свойства эти. Он обязан это делать. То есть реализовать свои свойства бины, свойства отдачи так, чтобы быть исправляющим, показать, даже не показать, он должен взять все человечество и его исправить. Потому что никто не может этого сделать. На самом деле, вот там масса огромная эгоистического желания, которое существует во всех народах мира, она сама по себе инертна. инертно. Если бы народ Израиля не растворился среди народов мира, то это было бы то, что было в то время. Половина людей были бы как римляне, то есть абсолютные варвары, и половина из них были бы греки, и то потому, что они подхватили немножко от евреев еще во времена пророков чего-то там. И поэтому изобретали себе там всяких этих богов, которые там живут между собой, дерутся и так далее на Олимпе.
И философии, да?
Ну вот это вот и есть, да, и больше ничего. То есть все народы были бы вот на таком уровне.
Все, если бы искры вот эти Израиля не упали. Да?
Если бы мы не вышли бы в изгнание. И именно выход в изгнание, когда возник иудаизм, и от него возникло христианство и ислам, вот это все дало вспышку развития всему миру. Ну и затем это распространилось со всеобщими завоеваниями, там, колониями и так далее по всему миру. Смотри, что сделали с Африкой, с Америкой, с Австралией, с Океанией, со всем. Ну, а те, что остались там в буддизме, там они, как и сказано, что послал туда Авраам матанот. То есть подарки как бы. Маленькие-маленькие такие какие-то приемы, что ли, духовные, чтобы дать людям заниматься. Помнишь, как мы были в Японии? Чем они занимаются? Нюхают палочки эти горящие, лечат этим себя, да, духов.
Это какая-то другая религия, какая-то очень интересная.
Да, но ты видишь, чем занимаются люди в наше время и как они это...
С другой стороны, когда мы ходили по улицам, где не было нигде такого ощущения, полное ощущение такой безопасности. Идут люди, даже вечером, знаете, кланяются, проходят мимо.
Да-да.
Такой уровень эгоизма очень...
Очень маленький. То же самое в Китае. А в Китае вообще как будто никого нет. Где тут 1,5 миллиарда человек? Нигде. Ты выходишь на эту центральную площадь, где, говорят, собираются 10 миллионов, там что-то такое. Она вмещает людей. Она полная народу. Я не знаю.
Как будто вы один.
Как будто один. Вот такое вот состояние. Вот такой вот маленький эгоизм. Такой вот...
И этому достаточно, то есть, духовных течений, которые могут так поддерживать...
Вот это то, что дал им Авраам. Вот эти все вот эти течения, они в итоге должны будут начать воспринимать правильно то, что народ Израиля должен будет это сделать.
То есть всплеск возможен.
Вот этот вот 0,1% мирового населения, она должна будет, я думаю, даже меньше, если взять эффективную часть народа, то она должна будет это все сделать.
Возбудить
и исправить. Исправиться самим. Они ничего не могут сделать. Никто. Только лишь самим все это делать.
Справиться самим, и это передастся уже им. А у них должен быть всплеск.
Это не передастся им. Это ты должен сделать с этой массой все. От начала и до конца.
Но сначала ты сам исправляешься, в принципе.
Да. Но после этого, после того, как ты вобрал от них и исправил в себе их эгоистические свойства, ты после этого выходишь на них и исправляешь их. И это все делаешь ты. А масса, она абсолютно пассивна. Она получает от тебя все это одноразово.
То есть, как вы говорите, становишься учителем.
Даже некого учить. Становишься реализатором.
Так вот, это значит, я все-таки к этой фразе возвращаюсь, пока не съест добычи, и кровью убитых не напьется. То есть, пока не переработает эгоизм, да, это значит съест добычи, да?
Я вот сейчас думаю о том, что ты говоришь, и я не понимаю, почему это так... правильно не воспринимается, ведь мы видим, если посмотреть более глубже правильные претензии народов мира к Израилю, мы видим в них такой призыв, крик, отчаяние, что вы должны выполнить эту работу. То, что писал Генри Форд, то, что писали Гитлер, то, что писали все эти великие антисемиты. Да? То есть они понимали, они ощущали, что они ничего не могут сделать. Ты смотри, как они пишут.
Балаки и Биламы.
Да. Вот. То есть в вас есть огромная сила, в вас это предназначение, вам это предназначено. Мы ничего не можем сделать, мы ждем.
Это вот как вы сейчас создали такую песню, песню Биламу и Балаку, вы то же самое сейчас хотите создать и вот этим великим антисемитам, что у них есть боль такая, вы не даете
им
нам...
Им дали свыше это почувствовать. Угу. Хотя они играли такую неприглядную роль, но это роль все-таки высшего предназначения, это орудие в руках Творца, которому ничего не оставалось делать, как подгонять таким образом свой любимый народ к реализации правильной. К тому, чтобы встряхнулся, сделал бы еще один шаг. Потому что без таких ударов мы не двигаемся. Или мы пытаемся сзади их как-то вперед увлечь, или сзади история подгоняет.
Почему же никто не слышит, не слышим это? Почему не слышим это? Почему мы это не ощущаем? Почему мы все время говорим, а это из зависти происходит, а мы такие талантливые?
Ой, мы стараемся...
Почему мы на таком уровне?
Мы стараемся на земном уровне это все оправдать. Это совершенно все не в первую очередь, потому что мы не принимаем во внимание единственность высшей силы, единственность управления, что нет никого, кроме него. И приписываем это все каким-то, каким-то силам, свойствам.
То есть мы молимся идолам.
Да. Когда я говорю, что евреи во всем виноваты, там, в антисемитизме, на меня все, не хотят нигде печатать. Так это основа нашей религии. Нет никого, кроме него, только Творец. Значит, если он делает так, значит, это все проходит только через от него и к нам. Нет, не могут принять, потому что эгоизм не позволяет. Ну, я надеюсь, что мы поумнеем.
Ну вот давайте.
Но вообще, ну вообще, все действие только за нами. Только за нами. Ничего от народов мира ждать нельзя. Абсолютно пассивная масса, которая будет сидеть и плакать. И ничего не сможет сделать. И вот это то, что говорит тут здесь, общем, делам.
Да. В общем, тут мы сейчас до основ доходим с вами. Ну, хорошо. У нас заканчивается, к сожалению, передача закончилась. Нет, спасибо вам большое. Нам-то понятно это, в принципе, как это вот донести все, конечно, это...
Это уже другое, это уже другая передача.
Но все-таки вы считаете, что это путем страданий произойдет? Или...
Нет.
Я считаю, честно.
Мы делаем огромную работу, и я надеюсь, что мы сдвинем этот камень с колодца, из которого пойдет живая вода.
Ну, как говорят, амен. Спасибо. Дорогие друзья, будьте с нами и дальше. Будем дальше двигаться к Эрец Исраэль вместе с вами. Посмотрим, что будет. До свидания.